Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Собрание, аяты с 23 по 24.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Он Аллах. Нет Бога, кроме Него. Он властелин, пресвятой, дарующий безопасность, надежный, хранитель, великий, могущественный, возвеличенный. Пречист он от того, чему поклоняются наряду с ним. Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Славят его те, что на небесах и на земле. Он великий, мудрый. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Я приветствую вас из Тегерана. 16:31 показывают часы в нашей студии. Начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. В начале выпуск новостей. Лидер исламской революции сказал, что враг намерен ослабить веру и надежду и внушить идею тупика и раскола. Спикер иранского парламента заявил, ирано-хорватские группы дружбы должны способствовать расширению торгово-экономических отношений между двумя странами. Заявление штаба по правам человека в ответ на доклад генсека ООН о ситуации с правами человека в Иране. Постпред Ирана при ООН предупредил о растущей исламофобии в мире. Заместитель постпреда России при ООН сказал, что израильские авиаудары по Сирии неприемлемы. Верховный лидер исламской революции Аятоллах Хаменеи расценил замысел врага как направленный на подрыв веры, надежды, внушение идеи о безвыходности положения и расколе среди чиновников. Его светлость Аятоллах Хаменеи выступил во вторник утром на Национальном конгрессе в память о мучениках из числа кочевых племен, проходившим в Шахрикорде провинции Чахар-Махаль и Бахтиари. На этой встрече Аятолла Хаменеи говоря о трактовке великим имамом кочевников как ценного богатства страны, назвал проведение этого конгресса хорошей возможностью для привлечения внимания народа и ознакомления с кочевниками и сказал, сегодня Иран и ислам опираются противостояние на мягкую войну, поэтому кочевники во всех вопросах нуждаются в культурных инициативах и постановках, но в такой культурной деятельности, в постановке фильмов и издании книг необходимо учитывать и измерять обратную связь и влияние культурного производства. Лидер исламской революции, говоря о сопротивлении кочевников многочисленным усилиям иноземцев за последние 2-3 века, сказал, целью этих усилий было принуждение кочевников к предательству страны, к развалу страны и инициации гражданской войны, и они так и не увенчались успехом. Кочевники в Иране остаются одним из самых лояльных слоев населения. Он обозначил самопожертвование кочевников во время исламской революции, священной обороны, как еще одно проявление их верности революции и добавил главным фактором сплочения, прогресса и самопожертвования народа, в том числе кочевников, был фактор религии, которую имам Хомейни, да упокоит Аллах его душу, использовал как ключевой элемент, доведя революцию до победного конца, а после революции перед лицом массированной поддержки иностранными державами и реакционными режимами агрессии иракского диктатора Саддама с целью свержения революции, обеспечил целостность и сохранение страны. Аятолла Хаменеи также назвал ослабление религиозной веры, ослабление надежды и оптимизма в отношении будущего страны составляющими мягкой войны против нации и дополнил, недоброжелатели пытались добиться своего путем внушения безысходности и той мысли, что новые власти не умеют управлять страной, да и сегодня они стараются разочаровывать людей в будущем или ослабить их веру, внушая недоверие или пессимизм к усилиям и планам властей. Он назвал важнейшим уроком мучеников возрождение надежды и отметил, наши воины вышли на поле боя в ситуации, когда по обычным расчетам не было никакой надежды на победу, но в результате мужественных действий и самопожертвований Исламская Республика закончила войну с достоинством и подавлением агрессоров. То есть даже в самых сложных ситуациях надо сохранять надежду на Божью помощь и уверенность в своих силах. Спикер иранского парламента сказал, что ирано-хорватские парламентские группы дружбы должны способствовать расширению экономических отношений между двумя странами, активизируя свои отношения, упрощая торговые связи. Мухаммад Багер Калибаф на встрече с председателем парламентской группы Ирано-Хорватской дружбы Златко Хасанбеговичем в понедельник призвал упростить связи между бизнесменами и частными секторами двух стран и выразил надежду, что к 30-летию установления официальных отношений между Ираном и Хорватией парламентские взаимоотношения между двумя странами будут расширяться более активно. Что касается процесса переговоров о Вене, саботажа американцев, Калибаф отметил в контексте жестоких и незаконных санкций против Ирана, важно, какие страны будут поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Глава парламентской дружбы Хорватии и Ирана, в свою очередь, выразив удовлетворенность своим приездом в Иран, сказал, в этом году исполняется 30 лет со дня установления политических отношений между Хорватией и Ираном, и Исламская республика Иран была одной из первых стран Азии, признавших независимость Хорватии, и теперь, когда отношения находятся на хорошем уровне, между двумя странами нет нерешенных вопросов. Златко Хасанбегович, отметив важность установления связи между частными секторами двух стран, отметил, конференция, накануне организованная Торговой палатой Ирана под названием «Ирано-хорватский халяльный бизнес», является важным шагом в соединении частного сектора и бизнесменов двух стран, и этот курс должен продолжаться. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Тегеран с визитом по приглашению своего иранского коллеги Ибрагима Раиси. Горячее приветствие, открывающее новую главу в отношениях между Ираном и Казахстаном в воскресенье.
Теплый прием, оказанный президенту Казахстана в Тегеране, открыл в воскресенье новую главу в отношениях между Ираном и Казахстаном. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещает Тегеран по приглашению своего иранского коллеги Ибрагима Раиси. После часовой встречи обе стороны наблюдали за подписанием нескольких документов о сотрудничестве в области транспорта, энергетики и туризма, а также в прочих сферах.
Despite the existing geopolitical situation and restrictions, Kazakhstan and Iran managed to increase their bilateral trade by 50% over the past 3 months. With today's MOUs, I'm certain that we will achieve a lot more in our interactions.
Иран был первой страной, признавшей независимость Казахстана после распада Советского Союза в 1991 году. Именно тогда Тегеран и Нур-Султан начали свои дипломатические отношения. Президент Раиси говорит, что два народа никогда не были ближе, чем сегодня.
By the honorable Kazakh president is undoubtedly a milestone in Iran-Kazakhstan relations. Over the past 30 years, we have maintained fraternal ties with our neighbor Kazakhstan, but the level of our relations need to be enhanced.
Иран и Казахстан являются членами Организации экономического сотрудничества. Это обеспечивает безопасный торговый канал для двух стран, не беспокоясь о влиянии санкций США на Иран.
We need to expand our cooperation through regional organizations, such as the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union.
С тех пор, как он вступил в должность менее года назад, президент Раиси пытается установить более тесные добрососедские отношения, так как считает, что это избавит Иран от необходимости ждать дальнейшей участи неудавшейся ядерной сделки 2015 года с мировыми державами для улучшения своей экономики. До пандемии коронавируса годовой товарооборот Ирана и Казахстана превышал 1 миллиард долларов, но пандемия снизила эту цифру до 200 миллионов долларов. Сегодня два президента пообещали выйти за рамки торгово-экономического взаимодействия своих стран и установили отметку в 3 миллиарда долларов в год.
В заявлении Управления по правам человека Исламской Республики Иран говорится, что предоставление отчета миссии генеральному секретарю ООН по вопросу о правах человека, пока существует международный экспертный механизм в этом отношении, это неоправданно и нелогично, это ненужная и непрофессиональная акция. В этом заявлении подчеркивается, что при подготовке таких подробных отчетов не проводятся предварительные консультации с Ираном, И соответствующей стране дается только одна неделя для рассмотрения ответа и комментариев по этому отчету. Эти доклады представляют собой отчеты, в которых нет места мнению заинтересованной страны. Он добавляет, этот вопрос указывает на принятие политического подхода к составлению таких отчетов, в которых нет места взглядам заинтересованных стран. Штаб-квартира по правам человека в заявлении сообщает, кроме того, что не было желания комментировать отчет и исправлять отчет на основе достоверных и заслуживающих доверия источников, по-прежнему сохранялась настойчивость в повторении ложных заявлений и цитировании ложных или ненадежных источников. Основной текст отчета в значительной степени основывался на обвинениях и утверждениях диссидентских групп. Штаб-квартира по правам человека в заявлении сообщает, хотя правительство Исламской Республики Иран постоянно прилагает все свои усилия для поощрения защиты прав человека своих граждан, в этом отношении были достигнуты значительный прогресс и достижения. Такие положительные примеры либо не отражены в представленных отчетах или представлены в неполной форме с девиантным анализом и предвзятыми интерпретациями. Генеральный секретарь ООН раскритиковал выполнение законов о правах человека в Иране, сославшись на утверждение ситуации с правами человека в Исламской Республике. Антонио Гутерриш также призвал Исламскую Республику Иран сотрудничать со специальным докладчиком Организации по правам человека. Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахтраванчи предупреждая в понедельник о растущей тенденции исламофобии в мире, заметил, что распространение оскорблений в адрес людей на основе их религиозных убеждений серьезным вызовом терпимости и мирному сосуществованию народов. Тахтраванчи, выступая в понедельник на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном Международному дню борьбы с разжиганием ненависти, заявил, растущая тенденция исламофобии подпитывается отсутствием решимости со стороны некоторых правительств противостоять действиям антиисламских групп и разжиганию ненависти антиисламскими СМИ, привели к таким политизированным актам, как ограничение ношения хиджаба, сожжение священного Корана и осквернение исламских атрибутов в некоторых странах мира. Тахтраванчи также обратил особое внимание на проблему преследования мусульманских женщин и девушек за ношение хиджаба и заявил, подобные исламофобские тенденции создали почву для насилия и насильственного экстремизма, что представляет серьезную угрозу социальной сплоченности, а также безопасности и благополучию всех сообществ. Постпредседатель Ирана при ООН также отверг заявление представителя сионистского режима Израиля и заявил, что этот режим известен своей российской и человеконенавистнической политикой и что политика представителя этого режима вызывает шумиху в СМИ, ложную кампанию и не может скрывать факты данной политики. Заместитель постпреда России при ООН заявил, что израильские авиаудары по аэропорту Дамаска неприемлемы и могут привести к эскалации напряженности во всем регионе. Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН в понедельник вечером подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Сирии продолжает обостряться трагическими событиями, подрывающими безопасность. Наглядным примером тому российский дипломат назвал нанесенные 10 июня удары израильских истребителей по окраинам Дамаска, повредившие взлетно-посадочную полосу здания аэропорта в Дамаске. Полянский добавил, что в результате обстрелов авиарейсы из столицы, в том числе авиалинии Организации Объединенных Наций, были приостановлены. Подобные действия, по его словам, неприемлемы и влекут за собой серьезные последствия для сирийских граждан, приводя к эскалации напряженности во всем регионе. Российский посол также посетовал на нарушение суверенитета Сирии под предлогом помощи народу. Утром в пятницу, 10 июня, сионистский режим выпустил несколько ракет с оккупированных голландских высот по районам Дамаска, в том числе по международному аэропорту города. Нападение режима на аэропорт Дамаска ранило одного мирного сирийца, нанесло некоторый материальный ущерб. Согласно имеющейся информации, ракетный обстрел в пятницу утром стал 14-м нападением Израиля на сирийскую территорию в 2022 году. Официальный представитель МИД России раскритиковал Запад за его деструктивную позицию в отношении роста цен на зерно, что вызвало опасения глобального продовольственного кризиса. Мария Захарова в понедельник написала в своем телеграм-канале, что рост цен на зерно, вызвавший опасения глобального продовольственного кризиса, является результатом деструктивных действий западных стран, которые действуют как стимулирующие и деструктивные. По словам Захаровой, Запад допускал систематические ошибки в планировании своей аграрной политики своими недальновидными финансово-денежными механизмами, созданными во время эпидемии коронавируса, вызвал глобальную инфляцию. Официальный представитель МИД России процитировала заявление главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия заблокировала экспорт украинского зерна и разрушила продовольственные склады, порты и транспортную инфраструктуру. «Это сделала Россия, а не мы», — сказал накануне Боррель. «Эти действия вызвали продовольственный кризис», — добавил он. Это были новости. В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне присоединилась Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Татьяна. Здравствуйте, дорогие зрители.
Итак, начинаем обзор социальных сетей на актуальные темы. Накануне, 19 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с визитом Тегеран. Это была однодневная поездка, в ходе которой он встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и верховным лидером исламской революции Аятоллой Хаменеи. В присутствии президентов Ирана и Казахстана между Ираном и Казахстаном было подписано 9 документов о сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании. Президента Казахстана в ходе его визита сопровождала делегация в составе около 40 казахских бизнесменов. Перед прибытием Токаева в Тегеран на Тегеранский железнодорожный вокзал прибыл первый поезд нового транзитного коридора Казахстан, Туркменистан, Иран и Турция, в котором было 24 вагона с 48 контейнерами, 20-футовыми, которые следовали далее в Турцию, а затем в Европу. Гендиректор железнодорожной компании Ирана сообщил, что пропускная способность стратегической железной дороги маршрутом Казахстан-Иран-Турция составляет около 5 миллионов тонн. Этот проект запланирован с целью активизации транзитного коридора Казахстан-Туркменистан-Иран и продолжения перевозок Турции в Европу. Мият Салихи по поводу активизации стратегической железнодорожной линии Казахстан-Иран-Турция сказал, что этот новый транзитный коридор является маршрутом, проходящим через Казахстан, Туркменистан, Иран и Турцию в Европу, и он также может впоследствии проходить через Китай в Казахстан или перемещать грузы из Казахстана. Как наши пользователи комментируют вот эти последние события, визит президента Казахстана в Тегеран, и вот, может, кто-то высказал свое мнение по поводу вот этого нового маршрута, который задействован уже?
Да, высказали многие наши пользователи свое мнение. Например, Мехти Хасемзаде написал, что визит президента Казахстана в Иран уже третий визит лидеров стран Средней Азии в нашу страну за последние недели. И одновременно первый поезд транзитной линии Казахстан-Туркменистан-Иран-Турция вошел в Иран. Это говорит о том, что вместо приостановления потенциала всех возможностей страны в надежде положительного ответа Запада и ограничения только мира с Западом, мы можем применить потенциалы нашей страны и превратить Иран в центр торговли, транзита в регионе. Мустафа Мусави написал в Твиттере, что в эти дни мы услышали две хорошие новости в области транзита. Первая – это то, что в первый раз через территорию Ирана осуществляется полностью железнодорожный транзит из Казахстана в Европу. А вторая новость – это то, что через крупнейший транзитный коридор мира и территорию Ирана прошла первая партия товаров. Данная партия была отправлена из Санкт-Петербурга через Каспийское море в Иран, а затем будет направлена в Индию через иранский порт Чабахар. Пурия также в Твиттере написал, что один из важных моментов в отношении эксплуатации транзитной железнодорожной линии Казахстан-Туркменистан-Иран-Турция заключается в том, что часть товаров, которая была направлена через коридор Китай-Россия-Европа, теперь будет направлена через дорогу Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и Турцию, а затем в Европу. Масуд написал в Твиттере так: «Сегодня был совершен один из важнейших шагов на пути аннулирования санкций, но, к сожалению, мало говорится об этом в СМИ. Первый раз в Иране осуществлена полностью железнодорожная транзитная линия из Казахстана в Европу. Иран считается безопасной и экономической дорогой для железнодорожного транзита в рамках коридора Север-Юг и Восток-Запад. Помимо огромной прибыли, открытие такого транзитного маршрута доказывает всем региональным странам и региональным транс-региональным компаниям высокий уровень безопасности Ирана, а также повышает стоимость сопровождения США при введении санкций против Ирана для региональных государств. Али Акбари в Твиттере написал, что особое географическое положение Ирана стало более важным, чем в прошлом, благодаря эксплуатации нового международного транзитного маршрута. На фоне прохода через иранскую территорию первого поезда Казахстан-Туркменистан-Иран-Турция наша страна начала движение к оживлению своего исторического положения как центр регионального транзита. Все сегодня видят, что без ядерного соглашения тоже можно связываться с миром. Нагди в Твиттере пишет, что после коридора Турция-Иран-Пакистан и Турция-Иран-Арабские Эмираты сегодня мы видим, что на фоне визита президента Казахстана в Иран начал работать транзитный коридор Казахстан-Туркменистан-Иран и Турция. Иран должен превратиться в центр мировых транзитных коридоров, и дипломатия нашего правительства направлена на это. И последний комментарий написал Заби, пишет в Твиттере: «Нынешняя мировая и региональная ситуация считается хорошей возможностью для Ирана, чтобы с большей скоростью расширить свои усилия в рамках восстановления шелкового пути. Мы должны считать это как приоритет нашего правительства». Ну, как видим, все пользователи обратили на эту новость внимание, так как приезд президента Казахстана и прибытие поезда произошло одновременно. Очень многие пользователи обратили на это внимание. И, конечно же, все довольны тем, что экономика Ирана развивается. И вот такие транзитные пути разные, которые будут проходить через Иран, очень радуют наших пользователей.
И вторая тема, как уже было в нашем информационном выпуске, упоминалось. 10 июня Израиль выпустил несколько ракет с оккупированных голландских высот по некоторым районам Дамаска, в том числе по международному аэропорту города. Вслед за недавним нападением Израиля на международный аэропорт Дамаска, средства массовой информации сообщили, что Москва подготовила резолюцию против нападения Израиля на Сирию для представления ее в Совете Безопасности ООН. В проекте резолюции, в частности, говорится, нападение было совершено таким образом, что нарушает международное право и суверенитет Сирии и подрывает стабильность этой страны, поэтому лица, ответственные за совершение нападения, должны быть привлечены к ответственности, так как этот акт явно нанес ущерб объему гуманитарной помощи Сирии. Высокопоставленные израильские официальные лица также подтвердили, что Россия раньше работала над подготовкой проекта этой резолюции. Как же наши пользователи реагируют?
Наши иранские пользователи, как всегда, активны. Голям написал, что молодец Россия, хотя это не может привести к эффективному результату. Но в международном медиапространстве говорится о преступлениях террористического Израиля. И это уже хорошо. Единственный путь противостоять таким нападениям – это поставить в Сирии современную военную технику для уничтожения израильских истребителей. Салим написал, что Сирия должна на практике отвечать на нападения Израиля. Такие ответные нападения будут законными по международным правам, больше невозможно продолжать бездействие перед лицом израильских преступлений. Раз и навсегда нужно им ответить. Киан написал: «Хороший шаг, но помимо этого Россия должна поставить Сирии современные комплексы С-300 и С-400, чтобы создать необходимую сдерживающую силу перед лицом такого врага, который не соблюдает закона и не понимает языка дипломатии. Надо только применять силу». Мохаммед Хусейн написал: «ООН считается одной из самых неэффективных международных организаций. Несомненно, США и другие западные страны наложат вето на данную резолюцию. Хотя все уже знают, что резолюции Совета Безопасности ООН являются просто бумагой». Кейван написал, что нападение израильских ВВС на данный аэропорт – это прямая угроза жизни пассажиров и мирных граждан. В международном аэропорту Дамаска должна встретиться решительное осуждение со стороны ООН и мирового сообщества. Хотя ООН считается крупнейшим сторонником террористов, нападающих на аэропорт Дамаска. Думаю, не стоит жаловаться преступнику на преступника. Вот так закончил он свой комментарий. Ну, как видим, что наши пользователи, как всегда, поддерживают Сирию и поддерживают эту антиизраильскую резолюцию, хотя и понимают, что она не пройдет голосование, но хоть освещение этой проблемы в СМИ тоже должен иметь какой-то положительный результат.
Спасибо за поддержку. А я еще хочу напомнить, что вы также можете присоединиться к нашему каналу в Telegram «Собачка Pars Today Russian». Всего вам доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах.
Всего доброго, берегите себя.
Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию экскурсию по еще интересному городу на севере Ирана в провинции Гилан – Бендер-Энзели, административный центр округа Энзели. Бендер-Энзели – крупнейший иранский порт на берегу Каспийского моря, с трех сторон окружен морем и лагуной, а с одной стороны – суши. Этот порт площадью примерно 40 квадратных километров на юго-западном побережье Каспийского моря расположен на 35 километрах от города Рашта, в 380 километрах от Тегерана. Климат в этом районе подвержен влиянию Каспийского моря и лесных рощ горного хребта Альборза. И так же, как и другие прикаспийские районы, климат здесь является влажным, облачным и умеренным. Благодаря наличию залива Энзели как безопасной гавани для причала судов, рыболовства и торговых отношений с прикаспийскими странами, Бендер-Энзели получил особое развитие в качестве важного морского порта на севере Ирана. Бендер-Энзели, помимо морского сообщения с некоторыми странами Центральной Азии, имеет большое значение ввиду близости к густонаселенным пунктам и торгово-промышленным центрам Ирана. Этот порт, наряду с сообщением с портами северного побережья Каспийского моря через канал Волга-Дон и Черное море, может связаться с торговыми и международными портами разных стран Европы, поэтому Бендер-Энзели называют «воротами Европы». Основным занятием жителей Энзели является рыболовство, сельское хозяйство и кустарная промышленность. На фоне сельского хозяйства в близлежащих районах широко распространены выращивание риса и щелководство. Плетение циновок и рыболовных сетей и отработка разного вида деревянных изделий также относятся к распространенным занятиям местного населения. Бендерензели считается одним из важных судостроительных центров страны. Среди достопримечательностей округа Энзели можно выделить дворец Миампоште, часовую башню, морскую пристань, минарет и маяк. Среди культурно-учебных заведений в Бендерензели особой популярностью пользуется Институт морских наук. Дворец Миампоште был построен в 1933 году на месте дворца Хоштария. Он содержит 11 комнат и один зал официальных приемов с очень красивым фасадом. Этот дворец в настоящее время является военным музеем, где экспонируются разного вида холодное и огнестрельное оружие, начиная со времен сефевидов. Военный музей Бендерензели находится в здании, которое само по себе является произведением архитектурного искусства. Часовая башня Энзели, находящаяся на задней площади базара Сепах Энзели, имеет 28-метровую высоту, исполняет роль маяка и доступна взорам у берегов Энзели. Этот морской маяк был построен при Насиреддин-шахе из династии Каджаров, тогдашним правителем порта Хосров-ханом Годжи. Огонь в маяке разжигали маслом, используемым для светильников. В 1889 году после реставрации башни на ней были установлены четырехсторонние часы, которые после ремонта в 1949 году бессменно работают до наших дней. Энзелийская лагуна считается еще одним из самых интересных и туристических районов провинции Гилан. Пруд расположен недалеко от округа Энзели на южном побережье Каспийского моря. Красивые спокойные пейзажи пруда, покрытых тростниками и лилиями, пересвист местных и перелетных птиц, окружающие села и небольшие острова, превратили Энзелийскую лагуну в один из самых чарующих мест в этом районе. Лагуной в целом называется место, где собирается вода реки или ключа или дождя, запруженное место, водоем со стоячей водой. Лагуны, кстати, занимают около 6% всей поверхности земли. Хотя лагуны по сравнению с другими водоемами занимают весьма незначительную часть земного шара, но поскольку они находятся на суше, играют существенную роль в охране окружающей среды. Среди значений лагуны можно выделить регулирование климатических условий и потоковых течений, предотвращение эрозии почвы, защиту экологического многообразия, питание подземных вод, место обитания птиц и тому подобное. Энзелийский пруд состоит в основном из камышовых зарослей, мелководных отмелей и лугов, которые только половину года скрываются под водой. В соответствии с законами в Энзелийском пруду строго запрещается охота, рыбная ловля, рубка деревьев и прочая экологически вредная деятельность. Большая часть восточного района пруда покрыта камышовыми зарослями, однако в западной и центральной частях пруда преимущественно встречается открытое водное пространство. Интересно заметить, что Энзелийский пруд внесен в список международных охраняемых прудов по конвенции в Рамсаре. В соответствии с конвенцией от 31 марта 1931 года, считающейся важнейшим мировым соглашением по охране прудов, страны мира обязались за счет общих усилий охранять ценные водоемы. Энзелинский пруд относится к числу водоемов, играющих многогранную роль как в международном, так и во внутреннем плане, в регулировании экологических и географических вопросов, в социально-экономической, культурной и политической жизни района. Культурно-историческая роль Энзелинского водоема наглядно выявляет его многозначный вклад в формирование человеческих обществ в районах, примыкающих к пруду. Издревле он имел большое экономическое значение для местного населения. С давних времен этот водоем питал окружающее население рыбы, а скот – растительным кормом. Энзелинский пруд и его островки создают великолепный пейзаж и привлекают к себе немало любителей отдыха на природе. Научное значение этого пруда в разных областях зоологии, ботаники, экологии и экосистемы просто непереоценимо. Исследователи используют его в качестве бесплатной лаборатории различных природных явлений. Морская среда в этом водоеме, тесно связанная с прилегающим к нему Каспийском море, создает все условия для икрометания и нереста многих рыб. Эти рыбы не только служат важным источником пищи для местного населения, но и играют важную роль в экономике региона. Благодаря специфическим условиям, в этом водоеме можно встретить уникальные виды рыбы, хотя многие рыбы заплывают сюда только в период икрометания, такие как белуга и судак. Затем они возвращаются в Каспийское море. Некоторые другие, например, щука и карп, обитают в Энзелинском пруду постоянно. Энзелинский пруд представляет собой оптимальную среду обитания для разных видов перелетных птиц. К числу пернатых, которые каждый год слетаются на этот водоем из холодных стран, можно отнести гусей, лебедей, уток и цаплей. В числе водоплавающих растений можно выделить озерный лотос, очаровывающий своей изумительной красотой. Когда плывешь по этому пруду на лодке, то видишь, как великолепные листья лотоса устилают поверхность водоема, особенную прелесть пруду придают неповторимые розовые цветки этого растения. Одним из наиболее распространенных видов отдыха здесь является катание на лодке и ловля рыбы на удочку. Дорогие слушатели, надеюсь, что сегодняшняя тема удостоилась вашего внимания. Мы на этом с вами прощаемся. До следующей встречи в эфире.
Я Геннадьев Мастал из Верхней Балкарии. Сегодня я после посещения мемориального комплекса имама Рези в Мешхеде, Мерим, намеревался посетить также город Нишапур и место захоронения Омара Хайяма. И один местный житель по имени Хасан сказал мне, что завтра сможет меня отвезти в город Нишапур на своей машине. Я, конечно, очень обрадовался такому подарку. Я всей души поблагодарил этого доброго жителя города Мешхеде. На утро мы выехали на его машине в Мешхеде в направлении города Нишапура. Нишапур, как говорят сами иранцы. Нам предстояло проехать около 120 километров пути. Эта дорога пролегала сквозь очень красивую холмистую местность. И тут вновь мне представилась возможность полюбоваться местным ландшафтом. Это были красивые луга, окаймленные небольшими скалистыми возвышенностями, уходящими за горизонт. И дорога шла то на подъем, то на спуск, петляя среди этих живописных холмов. И я на миг себе представил, что мы едем вошли по старинным караванным путям. Этих караванов, которые здесь когда-то ходили, и которые уже скрылись за горизонтами веков и тысячелетий. Придет час, я подумал, когда и наш караван тоже скроется за горизонтом. А тем временем по пути мы сделали небольшую остановку в местечке под названием Хадамга, примечательного тем, что здесь побывал когда-то имам Реза Мирьяму. И когда он здесь ступил ногой на один черный такой базальтовый камень, то на этот камень навсегда отпечатался след от его ступни. И это место также очень привлекает в себя много паломников, поклонников имама Ризы. И мы тоже посетили это место, посмотрели вот это примечательное место. И надо сказать, что основная часть паломников тоже состояла в основном из самих иранцев. Они, иранцы тоже очень любят путешествовать по своей стороне, посещать такие места. И вот скоро мы подъезжаем к месту захоронения Омара Хайяма. Это место оказался большой парковый комплекс сейчас. Тут очередной раз вот удивляюсь, что вот, видя все это, вот, искусство иранских ландшафтных дизайнеров и, конечно, мастерство архитекторов, которые создали такие прекрасные композиции под открытым небом. Просто скажем коротко, что здесь они просто возвели так называемые райские сады под открытым небом. При их создании они использовали высокие, огромные, вечно зеленые, пушистые такие сосновые деревья, всевозможные кустарники, клумбы с цветами, подстриженные газоны и каменные дорожки, которые ведут к месту захоронения. А над могилой Омара Хайяма высится ажурное каменное строение, состоящее из переплетающихся ромбов, в которых написаны строки из его стихотворений. Ну, недалеко от места захоронения Омара Хайяма находятся также и могилы всемирно известного Аттара, тоже поэт, и Низам аль-Мулка, некогда правителя Ирана. Вот. Я сюда привез с собой из России сборник стихов Омара Хайяма на русском языке. Ну, хотя многие я уже знаю наизусть, эти, кстати, рубаи. Просто мне вот хотелось побыть у могилы Омара Хайяма, посидеть тут немножко, о чем-то вспомнить, что-то о чем-то поразмышлять. Ну и, конечно, почитать немного из его рубаи. С тем, чтобы вновь послушать его. А ведь он через свои мудрые стихотворения, четверостишие рубаи, обращается к нам, как добрый наставник. И в ответ ему мне тоже хотелось что-то сказать, доброе, благодарное. И вот такая беседа у меня состоялась у могилы Омара Хайяма. В конце я обратился с мольбой к Всевышнему за упокой души в райских садах нашему ходжа имаму Омару Хайяму. Или, как другие называют его, доказательство истины. Вот когда читаешь стихи Омара Хайяма, рубаи, поражаешься глубиной мысли, мудрости, заложенной в эти четыре строки, что как они сохранили свою свежесть и актуальность по сей день. Естественно, для меня эти рубаи были нечто больше, чем обычные четыре стишия. Хотя многие видят в них только силы или но. Подобное, скажем, недалекое видение бывает только при примитивном поверхностном понимании смысла этих стихов, а также при неадекватном переводе с оригинала. Подобные стихи, которые пишутся в стиле мистицизма, то есть тасавуф, имеют двойственный, а порой тройной смысл, очень глубокий смысл заложен. Ведь поэты-мистики обычными средствами обозначают возвышенные божественные качества. Вот, например, у них слово, у этих мистиков слово «радость» означает «познание Бога». А под вином они подразумевают религиозные знания, божественные знания. То есть, ну, вот, сочетание стихов требуется некоторые усилия и работа мысли, и воображение начинать, размышляя, и тогда, может быть, вам откроется смысл, заложенный автором. А автором в данном случае является великий Омар Хайям. Его величие и масштаб этой личности, например, можно понять даже при беглом знакомстве с его биографией, а также с перечислением его математических научных трактатов. Да-да, в первую очередь он был великим математиком, ученым человеком. А также сколько он сделал открытий, и в свою очередь, которые вот эти математические перешагнули через столетия и пригласили с собой новые открытия в направлении математики, астрономии и так далее. И взглянув на эту научную область его деятельности, может быть, мы уже по-другому будем осознавать, понимать и оценивать значение его творчества. Ведь, смотрите, Омар Хайям был в первую очередь великим ученым, математиком, врачом, астрономом. Он свои 8 лет уже знал наизусть Коран, а в 12 стал учеником Нишапурского медресе. Это очень серьезный научный центр, прототип, скажем, современных европейских университетов. И в этом медресе он блестяще закончил курсы по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию врача. Вот какой масштаб, вот какая личность была. И о своей знаменитой рубаи, вот четыре стиши, он писал на полях своих научных трактатов. То есть, как бы свободное от работы время, он... А всему миру оказалось, что в первую очередь он стал известен, сейчас он все знает его как поэта. Но я скажу еще раз, что Он в первую очередь был великим ученым. О его научных достижениях, иншаллах, мы поговорим в следующей передаче, в следующий раз. И о его последних годах жизни мы узнаем в следующей передаче.
Здравствуйте, доктор! В Нижнем Новгороде, России, создали киберсердце. Речь идет не о роботе, которого можно потрогать, а о компьютерной модели процессов, происходящих в одном из самых важных органов тела. Эту модель разработали ученые из Нижегородского государственного университета. Для создания модели разработчики использовали возможности суперкомпьютера «Лобачевский», который начал работу в университете в 2014 году. Его пиковая максимальная теоретическая производительность составляет около 600 триллионов операций в секунду. Для сравнения, настольный компьютер имеет пиковую производительность около триллиона операций в секунду, то есть в 600 раз меньше. Киберсердце способно изучать динамику развития человеческого сердца под воздействием лекарств или каких-либо заданных внешних условий. Это полезно, так как выводы экспериментов на животных не всегда верны для людей, а оставить опыты на людях нельзя. Кроме моделирования, комплекс киберсердца также позволяет сделать мобильную электрокардиограмму, результаты которой можно отправить на беспроводной сети на сервер конкретной медицинской лаборатории. Специалисты Нижегородского государственного университета планируют внедрить программный аппаратный комплекс в нижегородских медучреждениях. По словам ученых, он послужит тысячам людей, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, отследить динамику их состояния, подобрать эффективное лекарство и многое другое.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.